Глава восьмая. Герцог Пиренский, известный в Атлантисе как Черный Герцог, холодно смотрел на Сиама, своего десятника, занимавшегося выполнением особых поручений герцога. Десятник висел в центре зала, подвешенный за кисти рук. Босые ноги нависали над металлической клеткой с мелкой ячеистой сеткой. Крышка клетки была откинута в сторону, и ноги Сиама нависали почти вровень с верхним краем клетки. Сквозь ее ячейки можно было видеть большую и, судя по всему, голодную крысу, внимательно смотревшую на вожделенную пищу. «Ты отсутствовал больше 3 месяцев. С тобой ушло 5 человек, включая жреца. Обратно никто не вернулся. Через несколько седмиц после твоего ухода жреца нашли мертвым, но совсем в другом месте. А ведь я лично поручил тебе заботу о нем. Жрец был доверенным человеком Селимона. А где теперь верховный жрец великого Ивхи? Тоже мертв? Теперь я хочу узнать всю правду. Всю. Но вначале я разрешаю тебе сказать слова, свое оправдание. Я слушаю.
Ваше сиятельство, у меня нет оправданий.
Вот как? Черный герцог задумался, он даже немножко был обескуражен. Обычно в таких ситуациях обвиняемые начинали оправдываться, умоляли простить, называли настоящих, на их взгляд, виновных. Но после этого черный герцог давал знак палачу, стоящему чуть в стороне. Тот начинал отпускать веревку, а дальше... Дальше виновные выкладывали всю правду. Редко кого герцог прощал. Но эти счастливчики были в большей степени обязаны жизнью, вовсе не доброму характеру своего господина, а причинам чисто практическим. Хромые на одну ногу или вовсе безногие служили хорошим наглядным примером того, как поступает герцог, если его приказы выполняются плохо. А еще черный герцог требовал от своих людей думать головой и проявлять инициативу. В ситуациях, в которые попадали его люди, нельзя было все предусмотреть и оградить рамками инструкций. Ответ десятника был необычен. Поэтому вместо сигнала палачу герцог задумался, а затем снова спросил. «Итак, где же ты пропадал все это время? Рассказывай!» Висеть за подвешенные кисти рук было неудобно, и боль все сильнее пульсировала в руках, отдаваясь в висках. Но сейчас не это главное. Главное — остаться живым и желательно с целыми ногами.
Ваше сиятельство, жрец и 3 моих людей пытались проникнуть на развалины старого Луэрна. Он, как вы знаете, располагался на большой возвышенности. Я с Пуримом остался снаружи развалин. У подножия я выбрал место, с которого можно было что-то увидеть. Была ночь, но эти орки бодрствовали, и они их схватили.
3 твоих людей?
Ладно, жрец, тот привык с безоружными и связанными воевать, к тому же калека, но твои люди — лучшие люди!
Ваше сиятельство, как они не почувствовали засады, я не знаю, но я видел, что их повязали сетью, даже под сетью они смогли зарубить 5. Дальше. Я просидел на морозе почти 2 суток.
И цел?
Мы менялись с Пуримом, по очереди грелись.
У костра?
Да, ваше сиятельство. Но мы развели его в яме и далеко от подножия. Приходилось долго идти, но один человек всегда следил за орочьим селением.
Селение было на развалинах старого Луэрна?
Да, ваше сиятельство. Это и странно, почему орки выбрали развалины. Мы и хотели все проверить.
Дальше.
Через 1.5 дня из селения выехали орки, больше 10. Они вели в колодках моих парней.
А жрец?
Жреца я не видел. Уже потом оказалось, что жрец, мертвый жрец, был в одном из мешков, что везли храмовники. В других была еда и фураж.
Почему ты на них не напал и не освободил своих людей? Ты один стоишь 10 орков. Еще у тебя был 1 человек.
Ваше сиятельство,
Вы всегда требовали думать и подчинять мелкое крупному. Жрец был ценней моих парней, но его я не видел. Поэтому решил проследить, куда они их ведут, и напасть тогда, когда орки уйдут далеко, чтобы не услышали в селении. Но они почему-то вместо лоэрнских храмов повели пленников по дороге в Амарис. Поэтому я и решил не спешить с нападением. Дальше. Сиам облизнул сухие губы, капли пота текли по его лицу. Но черный герцог не обращал на это внимания. Дальше, ваше сиятельство. Они даже не повернули к храмам, что в земле Амариса, а прошли еще дальше. И верст через 20, уже к северу от Амариса, достали из мешка труп жреца и оставили его рядом со старой дорогой. Потом свернули на проселочную дорогу, почти тропу, и в верстах в 10 от города разбили лагерь. Пока я смотрел на брошенный ими труп, пока догонял орков, а за ними шел следом Пурим. Орки убили моих людей, и я просто не успел. Больше месяца они не двигались с места. Еды им хватало. Мы следили по очереди.
Затем к ним подъехало еще 2 орка, и они все поехали в Амарис. Рядом с городом разбили лагерь. Через несколько дней к ним пригнали 50 рабов, которых они и повели на запад.
И ты 1,5 месяца бездействовал? Да, ваше сиятельство. Я решил взять в плен 1-2 орков и допросить их о том, что произошло в селении со жрецом, и почему они увезли труп жреца из Лоэрна к Амарису, и почему подбросили, а они именно подбросили, могли бы съесть. Но на той стоянке они весь месяц находились все вместе, никто не отходил, мы зря прождали. Поэтому уже когда храмовники повели рабов, мы решили ускорить события. На одной из их стоянок мы разошлись с Пуримом в стороны. Он должен был подстрелить 1 из них, ранить, но не убивать. 2-м выстрелом должен был промазать. По моему замыслу, большая часть орков, посчитав, что в лесу прячется не очень умелый одиночка мститель, в лагере помимо раненого орки могли оставить 2-3, не больше. Тогда я смог бы с ними справиться и взять парочку в плен. И также на месте выпытать у орка все, что они знают. А разве вернувшиеся храмовники не догадались бы, в чем дело? Да и рабы им все могли рассказать. Ваше сиятельство, я планировал взять тела допрашиваемых орков с собой и по дороге закопать. А всех рабов собирался убить прямо там, на месте. Это несложно по времени. Они же все были связаны в рогатины. И каковы твои успехи? Ваше сиятельство, мне это не удалось. И я признаю свою вину. Почему-то помчались ловить у Рима все орки, оставив только раненого в бедро. Мне хватило бы и его, но один из рабов, какой-то мальчишка, сумел освободиться от веревок, а затем освободил всех остальных. Вот как? Разве орки плохо связывают?
Скованные в рогатины были крепко, ваше сиятельство. Но он сунул связанные руки в костер, веревки перегорели, а дальше он развязал остальных.
С обожженными руками?
Да, ваше сиятельство. Продолжай. Раненого орка тут же добили, рабы разбежались, а потом вернулись остальные орки и притащили с собой мертвого Пурима. Одному мне тяжело совладать со всеми, и я решил идти к вашей светлости сообщить о произошедшем.
Черный герцог не мог принять быстрого решения. Конечно, с одной стороны, Сиам был виноват. Он потерял всех своих людей, погиб жрец. Сам он ничего не добился. Если бы висевший перед ним десятник дергался, умолял о пощаде, оправдывался, то он подал бы знак палачу, и тот опустил бы веревку. Но Сиам вел себя совсем не так, как другие обвиняемые. Но, с другой стороны, ему просто не повезло. Или просчитал ситуацию неверно. Но ведь старался, довольно не глуп, не труслив. К тому же принес известие о судьбе жреца. Странное со жрецом дело, очень странное. Пожалуй, стоит его помиловать. Будет хороший пример другим. Нет, не милосердие. Проявления милосердия с его стороны быть не должно. Но его слуги должны знать, что не всегда черный герцог жестоко и неотвратимо наказывает, что можно получить и пощаду. Глядишь, меньше хлопот будет с теми, кто, опасаясь заслуженной кары, пытается от него скрыться. Таких он, конечно, все равно находит, но на это уходит время.
Я тебя прощаю.
Палач захлопнул наглую крышку клетки, отодвинул ее в сторону и, опустив десятника, сноровисто его развязал. Тот потер затекшие посинелые запястья и низко поклонился.
Труп жреца подбросили на севере Амариса?
Да, ваше сиятельство. К северо-западу от него. Черный герцог вновь нахмурился. Именно там, где-то к северо-западу от Амариса, было место, где больше месяца тому назад появился посланец. Об этом ему сообщил его человек в Амарисском храме великого Ивхи.
Совпадение? Можешь идти.
Вызови Викутиса, обратился герцог к своему секретарю. Викутис был одним из помощников герцога, поэтому долго ждать не пришлось.
Какова ситуация в Амарисском герцогстве? Что там делают наши люди? Меня интересует район к северо-западу от города.
Милорд, большую часть зимы там действовали ваши люди вместе с орками, дикими орками. Пока лежал снег, это облегчало поиск человеческих поселений. По следам они обнаружили несколько таких поселений и уничтожили их. Ближе к Амарису приближаться не стали, потому что их отряд был небольшой, а Амарис с севера прикрывают замки.
Выяснили место, где было найдено тело жреца.
Только приблизительно, милорд. Тело нашли проезжавшие купцы. Оно лежало в нескольких десятках метрах от старой дороги на Гендован. Кругом лес. Тело они привезли в Амарис, а затем уехали дальше.
Есть еще новости по Амарису?
Да, милорд. Сегодня мы получили сообщение оттуда. Среди всего прочего, две новости, достойные внимания. В Амарисе появился ястреб, ларский рыцарь. Он выехал в сторону Гендована, но на тракте его не видели. Предположительно, он поехал с северной дорогой. Она длиннее и пустынней. В Гендован я уже направил послание с требованием проследить за ним и выяснить, с кем он встречался.
Еще. В Амарийский храм великого Ивхи поступил приказ бросить все силы на розыск человека маленького роста, замеченного на рынке рабов. Приказ нового верховного жреца — найти и убить.
Это все?
Нет. Наш человек сразу же получил эти сведения, прошелся по местным рынкам. Там уже побывали амарийские служки, поэтому ему удалось уточнить, кого они ищут. Искали действительно маленького человека. Служки дали описание еще нескольких человек, которые могли бы быть рядом с разыскиваемым. Один из работорговцев его тоже описал, как находившегося рядом. Сказал, что это мог быть его мальчик-раб. Светленький, лет 13. Он его отдал в качестве налога храмовникам. Куда делись те храмовники, наш человек пока не узнал.
Можешь идти. Черный герцог вышел из зала и направился в свои покои. Там, в дальней комнате, находилась лестница, ведущая вниз. Герцог спустился по ней и оказался перед массивной бронзовой дверью. Достав большой ключ с замысловатой насечкой, открыл дверь и вошел внутрь. Несколько больших комнат в подземелье замка. Из дальней шел подземный ход, заканчивающийся за городскими стенами. Ход, к сожалению, был старый, вырыт еще в незапамятные времена. За 30 лет, что он у власти, ход дважды обваливался, приходилось загонять подземелье рабов, чтобы его восстановить. Они так и остались там, вместе с надсмотрщиками. Никто, кроме него и его детей, не должен знать о его существовании. Никто. Он сам узнал про ход от своего отца, когда ему исполнилось 10 лет. А еще через 10 лет отец погиб на охоте, и герцогская корона перешла к нему. В первые 2 года он редко, всего 3 или 4 раза спускался сюда. Не надо было случиться, что той ранней весной, 28 лет назад, он решил навестить подземелье. Спустился, открыл дверь, зажег факел и столкнулся чуть ли не нос к носу с человеком. Странный человек, в странной одежде. Он чуть его не зарубил, но, к счастью, успел сдержать выхватившую меч руку. Это был посланец. О них ходили слухи, но люди их считали выдумками. Человек говорил на каком-то непонятном языке, и его глаза, безумный взгляд, вызывали опасения. Не безумец ли это? Когда тот, наконец, научился их языку, герцог не сразу поверил в рассказы посланца, посчитав их бредом. Но тот, лишившись ноги, продолжал по-прежнему уверять герцога. И он поверил, пусть не сразу и не во все, но поверил. С тех пор герцог зачастил в подземелье, бродил по его комнатам и коридорам, рассматривал предметы, находившиеся там, в том числе и большой черный шар. И в один из дней, точнее, был, наверное, уже рассвет, шар, сделанный из какого-то черного камня, неожиданно озарился, постепенно становясь прозрачным, затем он помутнел и вновь стал черным. В следующий раз такое произошло где-то через 30 минут, и тоже на рассвете. Через 1 год снова, и опять на рассвете. Герцог стал спать днем, а ночью сидел рядом с шаром и ждал. Дождался. Почти через 1 месяц. Потом снова почти через 1 месяц. И он понял, что шар меняет свой цвет, становясь прозрачным в дни полнолуний. 1.5 месяца назад, в очередное полнолуние, совпавшее с днем весеннего равноденствия, шар, как обычно, озарился, стал светлеть. Но вместо того, чтобы помутнеть, внутри шара возникла смутная фигурка. Лица герцог не разглядел, заходившее солнце било в спину, но это был невысокий мальчик, шедший по опушке летнего леса. А шар, между тем, стал стремительно нагреваться, фигурка стала расти, заполняя весь шар. Рукам стало невыносимо больно от раскалившегося шара, и герцог уронил его на пол. Изображение всколыхнулось и пропало. Шар вновь стал черным. Только теперь, после сообщения из Амариса, герцог понял, что за мальчика ищут жрецы. Это новый посланец. И если бы герцог не выронил шар, то посланец появился бы перед ним, а так его забросило к северо-западу от Амарис. Но почему туда? Не в то ли самое место, где нашли труп жреца храма великого Ивхи? Очень даже возможно. И где сейчас этот мальчишка? Скорее всего, в загоне у храмовников, ожидает своей участи быть принесенным в жертву великому Ивхи или ужасному Паа. Можно ли его спасти? Вряд ли. Не успеть. Скоро снова будет ночь большого жертвоприношения. И если жрецы узнают, что посланец сидит в загоне у их храмовников, то они тут же убьют мальчишку. А жаль. Старый посланец рассказал немало интересного. Это тоже мог бы сказать много полезного. А не в той ли колонне пленников, на которую хотел напасть Сиам, был этот мальчишка? Все сходится. Колонна вышла из Амариса. Мальчишка тоже был там и в то же самое время. Мальчишка, развязавший пленников, посланец? Черный герцог бросился наверх, даже не заперев дверь в подземелье, ворвался к секретарю, сладко спящему, и разбудил его. «Сиама! Сюда! Немедленно!» Секретарь испуганно бросился выполнять его приказ, и где-то через полчаса к уже потерявшему терпению герцогу вели десятника. «Рассказывай про рабов в той колонне, особенно про мальчишку. Какой он из себя? Светловолосый? С длинными волосами?»
«Нет, ваше сиятельство. Мальчик был черноволосым, коротко стриженным».
«Это точно?»
«Да, ваше сиятельство, я запомню».
«А другие мальчишки там были?»
«Кажется, да, ваше сиятельство».
«И что с ним?»
«Они все разбежались».
«Возьмешь людей?» «Десяток вместе с десятником. Он будет подчиняться тебе. Немедленно выезжаешь туда и найди мне этого мальчика. Живым!»
«Слушаюсь, ваше сиятельство».
«И если не найдешь, то...»
«Я тебя не буду наказывать».
«Но узнай про него все. Все, что только возможно. Иди, поторопись».
Шансов было ничтожно мало. Черный герцог это понимал. Но надежда, будь она неладна, заставила его помечтать. Казалось, что еще немного, и мальчишку найдут и привезут к нему в замок. Надо сказать, чтобы крысу не кормили. Он будет висеть на том же самом крюке, на котором висел Сиам. Крыса на этот раз получит свое лакомство, и мальчишка расскажет все. Но это только мечты. А мечты — глупость. Глупцом же черный герцог себя не считал. Хватит в их роду его прадеда, тоже звавшегося окружением черным герцогом. 100 с лишним лет тому назад его прадед поддался уговорам жрецов и напал на Луэрн. Впрочем, жрецы не ограничились только словами, они распахнули перед ним свои оружейные склады. Не все, наверное, но и того, что они дали, было предостаточно. Лучшее оружие, выкованное гномами. 300 мечей. Всего 300, но кузнецы у людей таких делать не умели. Меч, сделанный человеческим кузнецом, разрубался ударом меча, выкованного гномами. В обмен жрецы потребовали уничтожить столицу Луэрна, не оставить от нее камня на камне, а жителей всех вырезать. В те времена Луэрн был совсем не тот, что сегодня. Королевство было самым большим доменом в Атлантисе, превосходя по силе любое из герцогств. Это сейчас они полностью независимы, а тогда признавали свой вассалитет. Пусть во многом формально, но ведь признавали. Столица королевства блистательно возвышалась над всем Атлантисом. Королевский замок на вершине горы поражал своей силой и неприступностью. Раньше, в давние-давние времена, о которых сегодня все забыли, на месте этой столицы тоже был большой город, от которого остались лишь поражавшие взгляд развалины. Из камней сложили новые стены, воздвигли замок, вокруг стали селиться люди, столица быстро выросла. Росла, чтобы через несколько веков оказаться захваченной и разрушенной его прадедом, старым черным герцогом. Чем не угодил Луэрн жрецам, никто не знал, даже не догадывался. Только теперь он, новый черный герцог, кажется, понял причину. Черный шар и другие артефакты, хранившиеся в его подземелье, были найдены его прадедом в Луэрне, старом Луэрне. Сегодняшняя столица находится совсем в другом месте. Тогда, больше 100 лет тому назад, король Луэрна выдвинул все свои войска в поле перед городом, встречая войско его прадеда. Тройное преимущество. Исход для многих был ясен. Но кто из луэрнцев знал про мечи и кольчуги, выкованные гномами? 9000 против 3000 сошлись на равнине. В первый ряд луэрнцы поставили лучших своих рыцарей. Закованные в латы с длинными тяжелыми копьями, они легко опрокинули первый ряд пиренцев, уничтожив одним ударом
десятую часть войска черного герцога. Бросив уже ненужные, застрявшие в телах врагов копья, лоэрнские рыцари выхватили мечи и встретились со вторым рядом пиренцев, вооруженных мечами гномов. Встретились, и почти все полегли. Вначале потеряв сломанные мечи, а затем полетели и разрубленные шлемы лоэрнцев вместе с самими рыцарями. Металл человеческих кузнецов не выдерживал столкновения с металлом гномов, а в следующих рядах лоэрнского войска на каждого рыцаря или барона приходилось по 5-6 ополченцев, чувствовавшими себя сильными только рядом с рыцарями. И стоило упасть рыцарю от гномьего меча, как ополченцы оставались одни против ужасных мечей врага, мечей, рубивших с одного раза все, что встречалось им на пути. И ополченцы пятились назад, смешиваясь с задними рядами, мешая им, не давая рыцарям и баронам вступить в схватку с пиренцами. А тем оставалось только взмахивать мечами и рубить, рубить, рубить. Пиренцы, не задерживаясь, вгрызались в тело лоэрнского войска, обтекая маленькие островки уцелевших передовых рядов лоэрнцев, и неукротимо шли вперед и вперед. А за ними шли вторые, третьи, четвертые ряды войска черного герцога, добивая дезорганизованные остатки солдат лоэрна. Король со своей личной сотней смог лишь на время задержать поступательное движение врага, но и его отчаянная атака не принесла перелома в битве. Король пал, а лоэрнцы бежали. Другая их часть, сбившись в небольшие группы, безуспешно отбивалась от пиренцев, вошедших в победоносный раж. До городских ворот добежала едва ли пятая часть лоэрнского войска. Остальные или погибли, щедро удобрив своими телами поле сражения, либо разбежались по окрестностям. Пленных было мало. В пылу битвы пиренцы добивали своих врагов и шли дальше. На спинах остатков лоэрнцев в город ворвались воины черного герцога. В панике, охватившей всех, не удалось отстоять и ворота в замок. Последняя 1000 солдат лоэрна полегла уже в самом замке. Но и черный герцог на камнях замка оставил 500 своих солдат. Захват столицы обошелся ему дорогой ценой. Полегла половина пиренского войска. А среди оставшихся раненых было больше, чем целых и невредимых.